Вы слушаете «Ашош» – еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейко.
Как слушать и понимать музыку? Просто о сложном.
Привет, дорогие друзья! Снова с вами подкаст «Ашош», Олег Шпудейко и Алексей Шмурак, 64-й выпуск. Выпуск будет тоже специальным, как и предыдущий. Мы сегодня обсудим одну тему. А тема эта...
Как называть музыку? Как можно называть музыку? Какую роль в музыке играют названия, названия произведений, треков, концертов, проектов и так далее. Вот. Это тема, с которой, мне кажется, знакомым любой человек, который занимается творчеством. То есть он придумывает себе никнейм, он придумывает себе какие-то пафосные... название. Вообще, в принципе, есть даже такая профессия, да, неймер, да, есть такое, собственно, деятельность, нейминг, как да. Нейминг, да. Вот. Когда-то, может быть, таких специальных людей не было, и люди сами себе придумывали все, включая название. Вот. И как раз вот проследить за тем, как в течение известного нам времени, зафиксированного нам в документах времени, как менялась вот эта политика называния музыки и в каком состоянии эта ситуация сейчас, вот, хотелось бы это сегодня обсудить.
Да, но на самом деле с этим сталкиваются особенно, по-моему, острая эта проблема, остра для аматоров, потому как, ну вот я помню по себе, да, когда я начинал только музыку делать, всегда нужно было как-то называть эти треки, и это было всегда довольно мучительно, по крайней мере, ну, в самом начале. Вот. А почему, собственно, нужно было их называть? Этот вопрос такой довольно интересный. Потому что когда-то ведь давно, давным-давно, в классическое, барочное время, в доклассическое время, в общем-то, эта проблема решалась как-то сама собой. То есть музыку просто никак толком не называли. То есть ей не давали какое-то литературное название, какое-то отвлеченное. И это начало появляться, по-моему, только... Ну, в 19 веке. Да. Хотя мы знаем, что, например, те же сонаты Бетховена, да, критики называли, но сам Бетховен вроде как их никак не называл.
Мне сейчас пришло в голову, что, возможно, эта проблема появляется тогда, когда появляется абстракция, то есть когда появляется некая музыка, которая не привязана ни к какому тексту, ни к какому случаю, ни к какому ритуалу.
Не уверен, я не уверен. Потому что получается, что в 19 веке возник конфликт между, да, абстрактной абсолютной музыкой и программной музыкой. Но вот именно программная музыка всегда как-то называлась. То есть она отсылала к какому-то там, допустим, произведению, да, или что-то такое. А вот абстрактная музыка, она продолжала называться абстрактно, да, то есть там соната там для чего-то такого там, или симфония, или еще что-то.
Не, Олег, я имею в виду чуть более глобальный, что ли, контекст. Я имею в виду, что, смотри, допустим, когда ты пишешь мессу, ну, я имею в виду, представь себе, что ты Гийом де Машо, и ты пишешь там либо мессу, либо еще какой-то жанр, который уже существует. Ты просто пишешь свою фамилию и пишешь название жанра. Но это что-то вроде как, я не знаю, как, допустим, представим себе, что ты изготавливаешь какие-то детали, например, на заводе. То есть тебе не нужно придумывать для этого специальную формулировку, потому что тебе уже дают как бы некую готовую схему, в которая твоя деталь как-то называется.
Ну, или как с киномузыкой современной, кстати, тоже.
Ну да. Но если твоя задача каким-то образом быть замеченным на рынке, и, соответственно, чтобы то, что ты делаешь, отличали не только по сути, да, то есть не только разобравшись хорошо внутри, да, то есть посмотрев с лупой, да, посмотрев внутренности, а просто по внешнему виду. Вот определились, сказать, о, это интересно, я бы это купил, я бы это послушал. Собственно, я вот этот, скорее, момент. Потому что мы знаем о том, что и в барочное время, и раньше были произведения с достаточно специфическими названиями. Например, скажем, у Ребеля есть стихии, да, у французских клавесинистов довольно серьезная традиция называния программными названиями, там, птички всякие там, и прочее. У Куперена есть чрезвычайно странное название «Таинственные преграды» или «Мистические баррикады». Черти что, что имеется в виду, непонятно. То есть это то ли это платье женщины, которую он никак не может распутать, то ли это какие-то придворные интриги, которые мешают ему пробиться там, не знаю, куда надо. Вот, то есть, в принципе, история странных, вычурных и заметных названий – это история довольно старая. Но действительно, вот в 19 век в этом плане – это век краха привычных таких вот штампованных форм, я бы сказал, да, век краха штампованных форм, и появление каких-то форм, очень специфических форм, которые вот просто изобретались на ходу. То есть, когда Шуман называл свою вещь фантазия, и для фортепиано многочастная форма, то это не была уже готовая вот фантазия, которую писали в барочное время люди, которые писали на клавесине или на органе и так далее. Потому что Шуман, можно сказать, что он брал название, под которым могло быть что угодно. То есть, фантазией могла быть там двухминутная пьеса, или фантазия могла быть для симфонического... То есть вот слово фантазия, да, непонятно, что имеется в виду. Да. Вот. И вот, допустим, когда мы пытаемся разобраться в сонатах Скарлатти, то мы их запоминаем чаще всего либо по номерам, да, трехзначный номер, да, там 400, там каталог, там К, да, значит...
400, который тоже не композитором присваивался-то.
Ну да. Там 400, там что-то такое. Вот, там еще что-то. А то в случае с Шуманом может возникнуть противоположная проблема, а именно, мы слышим, у нас в голове, например, вспоминается какая-то музыка, и мы думаем, так, секунду, это из какого произведения? И дальше мы вспоминаем чрезвычайно странные шумановские названия. Арабески, бабочки, танцы Давидсбюндлеров. Какие еще Давидсбюндлеры? Кто это вообще? Это такие гномы или, не знаю, эльфы, орки, что за Давидсбюндлеры такие? То есть получается, что в этом плане действительно как бы 19 век, он высвободил такую, ну вот, как прорвал, это как плотина прорвалась, и вот хлынула композиторская фантазия. Фантазия в названии. Композиторы начали придумывать чрезвычайно странные, вычурные заголовки, и, по которым их опознавали. Но мне кажется, что в случае с 19-м именно веком и с романтической музыкой, это все-таки связано с кризисом формы, с кризисом привычных штампованных форм, то есть разрушение симфонии, сонаты, появление каких-то новых форм. Но потом-то эти формы снова начали застывать, как лава. И под конец 19 века уже как бы симфоническая поэма Листа уже стала нормой. Или там какие-то вагнеровские оперные изобретения тоже стали нормой. И уже в 20 веке как раз наоборот композиторы снова, ну не все, естественно, далеко не все, но многие из них снова начали предпочитать называть свои произведения чрезвычайно серенько. Шостакович даже по этому поводу в интервью, скорее всего, апокрифическом, ну будем считать, да, что это настоящее, интервью Волкову так и говорит. Он говорит, когда типа ты пишешь какой-то квартетик, то к тебе ничего не может предъявиться, потому что слов там нет, называется просто струнный квартет, номер, ну и дальше какой-нибудь номер красивый. Ну что тебе предъявишь? Ну, если ты напишешь...
Специфическая ситуация еще Шостаковича ведь была, да, чтобы писать такие как бы максимально нейтральные вещи, которые до сих пор люди грызут друг другу глотки в том, как именно правильно их интерпретировать, политически особенно, да. Мне кажется, что еще просто здесь играет роль экономическая сторона, в том плане, что музыку стали записывать и продавать, причем, я имею в виду, в 19 веке она распространилась в дома обычных людей, ну, понятно, буржуа, но в 20 веке, да, ее уже начали записывать и продавать вообще всем подряд, то есть у всех, у кого был хоть какой-нибудь там проигрыватель пластинок, или до этого, может быть, какой-нибудь фонограф, то вот они уже могли купить эту музыку. А, собственно, музыку купить нельзя же прослушать все, да. Вот как книгу, да, часто в библиотеку там приходили когда-то еще очень давно, вот наверняка, наверное, не многие из наших слушателей помнят такой опыт, но иногда ты приходишь в библиотеку, и вот ты можешь выбрать книгу по названию даже. То есть вот тебе понравилось какое-то название, ты выбрал. Вот так же и с музыкой иногда бывает, да, и, возможно, именно это поспособствовало. То есть ты называешь эту композицию, во-первых, ее нужно как-то назвать, потому что просто струнный квартет, но таких квартетов очень много разных композиторов. И твое название, если ты его как-то удачно назовешь, то оно тебя будет выделять на фоне других артистов. Но это не только, кстати, классической музыки касается. И даже не столько классической, наверное, сколько больше популярной.
Вот смотри, ты упомянул экономическую ситуацию и как бы некую цепочку, чтобы, условно говоря, не только композитор хорошо сделал свою работу, но и слушатель, покупатель, читатель там, и так далее смог это оценить. И вот мне пришло в голову, что почему бы не начать с того, что я просто назову от начала до конца название хорошо темперированного клавира Баха. Ну, я буду по ходу переводить, но я думаю, большую часть я переведу нормально. Итак, хорошо темперированный клавир, состоящий из прелюдий и фуг, во всех тонах и полутонах, причем и ну, мажорные, и минорные, например, до, ре, ми и так далее. Вот. Для пользы и, как бы сказать, употребления для тех, кто... Ну, молодые люди, которые могут учиться, но также и для тех, кто уже хорошо, значит, ну, умеет играть, разбирается в этом. Сочиненная и созданная Иоганном Себастьяном Бахом в этот момент, который в этот момент являлся капельмейстером и директором камерной музыки князя Анхальта Кетена, ну, это определенное княжество, сочинено в таком-то году. Вот это от начала до конца, да. Вот написано на титульном странице. То есть вы это читаете?
Вот такую пластинку вас... сегодня выпустим, да.
Как называется?
Я просто хочу сказать, что у тебя, вот ты это читаешь, у тебя не должно после этого остаться вообще никаких вопросов. То есть ты все знаешь про эту музыку, как она сделана, кто ее может играть, кто ее сочинил, в какой должности он находился. То есть условно, да, если, например, кто-то купил это и принес, и, допустим, некто сказал, да, что это какой-то дурачок написал, а ты ему говоришь, какой дурачок, смотри, он же у такого-то князя, капельмейстер,
да.
Уважай, сука, сначала добейся, да, сперва будь сам капельмейстером, а потом крутишься. Поэтому по поводу, кстати, недавно был случай на Ютубе, когда какой-то чувак, ну, это не академическая музыка, джаз, какой-то чувак покритиковал кого-то, кто играл какую-то, ну, джазовую штуку, ему сказали, сперва добейся, а он взял на своем аккаунте выложил, то есть он добился. Вот, то есть было бы круто, если бы такие же бы композиторские споры были бы в 18 веке. Ну, как бы все-таки это довольно дорогая штука, это не комментарий на Ютубе. То есть получается, что вот заголовки подобного рода, это заголовки, которые вообще исключают какую-то, ну... как бы хотя бы намек на какую-то тайну, да? То есть ты видишь какой-то заголовок, и ты думаешь, что там может скрываться? То есть интриги тут никакой нет. В этом плане мне пришло в голову, что, кстати, подобным вариантом, вот я имею в виду вот то, что я сейчас прочитал, вот баховский заголовок, да, который вообще все рассказывает. Подобные вещи — это нынешние трейлеры фильмов. Когда ты приходишь в кинотеатр, тебе показывают трейлер, который длится 6 минут, в котором тебе рассказывается вообще весь сюжет, вообще.
Да. Вот. Ну, и ты... Хотя его прям перед фильмом не показывают, а в плане с Бахом, то это вообще-то опыт, который как раз перед фильмом, да. То есть ты сначала все прочитал, а потом сидишь там и играешь, допустим, хорошо темперированный клавир.
Не просто, да, говоря о трейлерах, ну, собственно, я продолжу свою метафору, говоря о трейлерах. Может быть, кто-то из наших слушателей, я очень на это надеюсь, смотрел фильм Даррена Аронофски, который называется «Мама». Это где-то 5 лет назад выпустилось. И вот это был как раз случай, когда осознанно и режиссер, и люди, которые занимались промоцией фильма, ну, имеется в виду, там, видимо, не знаю, продюсеры, не продюсеры, промоутеры, они постарались сделать так, чтобы не все было понятно. То есть сам заголовок «Мама» и трейлер, он напоминал какой-то дурацкий триллер типа там «Синистера», да, или «Звонка», ну, где там скрипучие половицы дома, пробегающие какие-то люди со скримерами, хотя фильм вообще не об этом. И, ну, и музыка соответствующая в трейлере, то есть, ну, стереотипичная такая музыка для триллеров со струнными инструментами, которые там... Ну, понятно. Вот. И вот получается, что этот трейлер сработал как заголовок, который обманывает. Вот в этом плане очень многие современные, я имею в виду, не Эйнауди, а как бы такие более сложные композиторы, они как раз пытаются обмануть слушателей. То есть они называют как-то вот простенько там, ну, там, симфония, например. Ты думаешь, ну, хорошо, симфония, я приду, там, люди во фраках, а там вообще не во фраках, и черт что происходит. То есть в этом плане как раз постмодернистские заголовки, они обманывающие. Вот. И, конечно, приятно находиться, да, в такой реальности, в которой тебя может что-то удивить. То есть постмодернизм должен удивлять и создавать ощущение, что ой, я такой умный, я способен такие сложные вещи понять. В этом плане баховское время, конечно, было попроще. То есть ему просто говорили, это можно сыграть? Хорошо. Ты умеешь писать? Да. Все. Вот тебе деньги. Получи деньги и будь счастлив. То есть это, ну, как бы, это как уборщик, да? Ты убрал? Там чисто? Да. Все. Значит, сдай как-то средство производства и иди домой и покупай себе пиццу. Вот. То есть время было попроще, без тайны, без вот этого вот...
Но я не уверен, что просто такой обман может себе позволить популярный композитор или там артист, да. Потому что я, например, пытаюсь вот вспомнить каких-то такие несоответствия прикольные, и единственное, что мне приходит в голову, это Нильс Фрам. У него некоторые треки там называются как «Ёршик для унитаза», ну, например. Вот, было такое. А звучит как бы такая модерн-классическая, такая романтическая,
знаешь,
музыка.
Я знаю, кто впервые это сделал. Вот то, что ты сказал. Впервые это сделал Джиакомо Россини, композитор, который больше всего нам известен, естественно, по операм комическим. Но он в поздние годы, когда он уже был очень богат и уже, ну, оперы не писал, он развлекался, писал какие-то маленькие такие дурацкие пьески, совершенно без, ну, без каких-либо амбиций, я имею в виду, композиторских, но при этом совершенно идиотскими заголовками. То есть там заголовки были «Безвредная прелюдия», «Религиозная», «Полупастораль», прелюдия, моя утренняя гигиеническая прелюдия, романтические отбивные, размашистая гимнастика, неправильная полька-мазурка.
Прекрасно.
Астматический этюд, ну и так далее. А музыка звучит, ну как бы, ну, честно говоря, ничего особенного. Вот в этом плане Сати, Эрик Сати, он пошел дальше. То есть у него не только заголовки ебнутые, простите, но и музыка.
Да, но там соответствие полное есть.
Там есть соответствие.
То есть то, что ты, собственно, ожидаешь, то и, в общем-то, и происходит в музыке.
Ну вот, если, еще говоря о Нильсе Фраме, воспользуемся, да, тем, что все-таки это человек, с которым ты там дружил и выступал на одной сцене, вот, и как бы пойдем дальше. А именно, что больше всего бесит вообще в модерн-классической музыке? Претенциозные названия и совершенно одинаковая музыка. И по этому поводу у меня был опыт очень приятный, где-то 10 лет назад, когда я собрал вот подобные заголовки и написал «Реквием по мечте». Я сейчас поясню. У меня был альтер-эго. Этого альтер-эго звали Айнар Оле Асмундсен. Ну, то есть я создал несуществующего композитора норвежского с биографией, там, с исполнителями, педагогами, с какими-то манифестами. И от его имени делал такие вот, ну, сатирические, да, такие вот, ну...
New Age, Modern Classical, что-то вот в таком духе. Я именно по жанру.
Да, но я сейчас говорю про Айнара Оле Асмундсена, и он во всех жанрах, он не только в этом жанре. Нет, смотри,
да, видимо, да. Я просто слышал только те, которые не видишь.
Да, нет, видел, слышал, да, только полкомпозиции. Нет, там много, там во всех жанрах было, вообще во всех. Нет, я о другом, о том, что там, собственно говоря, название, это и был посыл. То есть, что я делал? Я брал какую-то, ну, условно говоря, какую-то проблематику, которая есть вот сейчас, допустим, ну, например, касается, например, скажем, авангардной музыки, да, или политической обстановки, или еще чего-то. И придумывал заголовок и в течение 4 минут наигрывал какую-то абсолютную ахинею, либо, ну, невинную, да, то есть, ну, как бы New Age, Modern Classical, либо, наоборот, какую-то дико авангардную с какими-то криками, пердежами и так далее. Вот. И просто помещал, ну, на определенный форум, где обитали люди, которые на это возбуждались. То есть, по сути, можно было треки не слушать. То есть, достаточно было увидеть название. Но один раз я все-таки сделал вот этот обман. Собственно, это «Реквием по мечте». То есть, это произведение, которая состоит из шести частей, хотя в заголовке написано «Реквием по мечте» в 7 частях. Ну, там 6 частей. Ну, понятно, уже обман. Ладно. Вот. И в котором каждая следующая пьеса — это предыдущая пьеса просто на полтона выше. То есть одна и та же мелодия, ну, такая, значит, ну, перебор красивый минорный в левой руке, красивые гармонии, и там какая-то мелодия такая «Тарарарарам». Тарам, тарарам. Ну, что-то такое, да, в стиле Secret Garden. Вот. Но названия были такие: «Апрель мечты», «Марш оловянного солдатия», там еще... То есть это, короче, это были все ебнутые названия, которыми называли, ну, нормальную музыку, то есть как бы замыливая, так сказать, ну, с неправильными названиями, да, то есть вы же знаете, да, что такую практику, когда пишут, например, «Бетховен, апрель мечты», но при этом это не Бетховен и даже не «Апрель мечты», это просто какой-то трек Эйнауди, или там «Шопен, мелодия слез», но это не Шопен, а Secret Garden. То есть получается, что в данном случае человеку достаточно увидеть красивый пафосный заголовок и услышать, ну, музыку, которая его не раздражает, чтобы уже сказать: «Боже, классическая музыка, это так хорошо. Вы знаете, я так люблю Бетховена, а Шопена, а Рахма и так далее». Ну, понятно. Вот, то есть в данном случае название выступало такой, вот это вот как бы лживое название выступало таким способом, по сути, ну, заняться сатирической деятельностью. Хотя понятно, что в случае с Эйнауди, например, там никакой сатиры нет. То есть у него действительно очень такие задушевные названия, там «Тайне льдины», «Холод», там «Пыль» и так далее, но музыка-то абсолютно одинаковая. Вот, так что в этом плане название выступает таким легитиматором симуляции глубоких чувств. Я бы так сказал.
Ну, то представляешь, же самое, слушай, а если пройдет 100 лет, найдут эту музыку твою и будут искать седьмую часть. Такое вполне может быть. Если в названии заявлено...
Я надеюсь, что они найдут.
Да. Но, или будет какой-то фейковый композитор, который напишет за тебя седьмую часть.
Выдаст. Ну да, как Рено Джадзотто написал фейковую адажу Альбинонико, которую он никогда не писал. Смотри, ты упомянул вот эту проблематику, значит, подзаголовков, которые давали, ну, продюсеры того времени, то есть, собственно, издатели, давали подзаголовки Бетховену. Дело в том, что, собственно, зачем они давали эти подзаголовки? Вообще, зачем, например, 15-я прелюдия Шопена называется «Капли дождя»? То есть зачем? Зачем это делается? Да для того, чтобы человеку, скажем так, который не может запомнить все 24 прелюдии, отличил хотя бы 3 из них. То есть пусть одна называется «Капли дождя», другие, там, не знаю, «Хлопья снега», а третья, там, что там еще может быть? «Хруст льдинок», например.
Слушай,
да?
Ну, может, они лучше продавались в результате.
Угу. Вот, я же об этом. То есть получается, что, по сути говоря, это обложка. То есть название иногда – это скорее пакет, в котором тебе продают что-то хорошее. Ну,
потому что обложки-то не было в то время формальной, так как сейчас мы понимаем музыкальную обложку. Тогда, получается, единственная обложка была это название композиции. А время как было такое, да, романтизм, все дела. Поэтому нужно было называть соответствующе.
Ну да, то есть выходит, что когда-то, может быть, даже в названии даже был элемент даже в каком-то смысле дизайна, да? Ну вот как то, что вот сейчас может выполнить дизайнер на постере, когда-то это можно было сделать...
Ну слушай, мне кажется, сейчас это возвращается в Spotify, потому что Spotify обложка больше уже не имеет никакого значения, никто там не кликает на эти обложки, а просто там в плейлистах где-нибудь композиции видит. И мне кажется, что сейчас, возможно, название будет иметь большее значение, чем раньше. Так как вот стирается все остальное. То есть первая точка соприкосновения с музыкой — это название трека у тебя. Интересно, кстати, есть ли какие-то исследования на эту тему? Если кто-то из наших слушателей знает, то сбрасывайте нам. Интересно очень.
По поводу первого прикосновения. В этом плане крайне интересная стратегия у Мортона Фелдмана, который как раз наоборот хотел максимально стереть какой-либо контекст и называл свои произведения «Piano and String Quartet» или там «Viola and Piano». Пьяно, виола, стринг-квартет. Ну, то есть он называл просто состав, из которого, ну, имеется в виду, состав исполнителей, которые играют. То есть он очень часто не давал никакого программного заголовка. Он как бы хотел тем самым, извините, я буду говорить за Мортона Фелдмана, который уже давно умер, он как бы хотел сказать: ребята, ничего не воображайте, расслабьтесь. Просто пусть, ну, будьте в ресурсе, будьте в моменте, пусть оно идет, пусть это будет окейное поглаживание по вам. То есть вот он так, ну, он хотел так сделать, и, в общем-то, у него получилось. Действительно, когда мы слушаем его фортепианный струнный квартет, мы не требуем, а вот эта нота, она что значит? В то время как, например, в музыке, которая, наоборот, скорее программная и такая, ну, в традиции, я имею в виду, романтической и модернистской, как раз наоборот, очень часто музыковеды, они требуют объяснить каждую ноту. То есть о чем, я помню, у меня была, ну, что-то типа конференция, не знаю, как сказать, семинар вживую в Минске. И я спел какую-то свою пьесу, и мне говорят: а о чем эта музыка? Ну, у нее заголовок есть, но о чем в этом заголовке не сказывается. То есть в этом плане, если сравнить с Бахом, да, то Бах как бы вообще весь контекст вручает. А я, получается, не просто не вручил контекст, а даже скорее увел. То есть вообще очень часто название современных композиторов — это скорее увод в сторону от. То есть у меня пьеса называлась, например, «Такт», но почему она называлась «Такт», я и сам, честно говоря, уже не помню. Вот. И вот, и мне спросили, о чем эта музыка? Я очень возмутился, сказал, что как вы смеете такой вопрос задавать? Музыка абстрактна, ее надо воспринимать без семантического какого-то поля. А сейчас я понимаю, что, как бы, в общем-то, а почему бы мне, правда, не взять и не объяснить, да? Как это, нельзя просто так взять и... Так вот, иногда можно взять и объяснить. То есть Фелдману действительно это не нужно было объяснять, потому что эта музыка, она созерцательная, она нейтральная, зачем ее как-то называть? Зачем называть, я не знаю, «Скалистыми горами» пьесу, в которой этих скалистых гор, собственно говоря, и нет? А в моем случае, ну вот в случае этого самого «Такта», как раз наоборот, какая-то большая честность и открытость с аудиторией, может быть, бы мне в то время бы помогла. Вот, и самим собой разобраться, что я такое странное вытворяю. И, ну и слушатели бы лучше понимали. Поэтому в этом плане...
Я, кстати, вспомнил тут Сигур Рос. У них когда-то выходил Untitled альбом, то есть альбом, который без имени, и, соответственно, треки там тоже были Untitled, и Йонсен там пел на, не на исландском, а на выдуманном языке. И это, в общем-то, довольно концептуально было хорошо завязано. Но я помню, что очень много каких-то возмущений было вокруг этого альбома, потому что люди привыкли, что музыка Сигур Рос к чему-то обращается, там что-то, какие-то образы вызывает, а тут получается, что ни текста нет, ни названий. Но такие как бы хардкорные любители Сигур Рос, фаны считают, я, честно говоря, тоже считаю, что это лучший их альбом, вот, потому как он наиболее был как-то вот концептуально завершен. И еще, кстати, интересный был период, когда зарождалась идея музыка, и, по сути, как бы это был такой уход от функциональности и уход от программности в сторону как раз абсолютной музыки, потому что IDM, да, это было что-то вот более такое интеллектуальное, сложное, абстрактное. И, соответственно, названия тоже должны были это как-то выражать. И вместо того, чтобы называть их так же, как называли раньше танцевальные треки, да, ну там как-то или названиями химических веществ каких-нибудь, или состояний на танцполе, да, эйфорических, то они просто набирали какой-то случайный набор букв, который там мог вызывать какие-то такие странные, легкие только ассоциации. Вот. И таким образом решали эту проблему. Но, собственно, пионеры первые, которые это делали, это было довольно-таки удачным ходом, радикальным даже. Но потом их просто начали копировать, повторять. И даже сейчас, до сих пор, на вот новой уже IDM-сцене можно найти артистов, которые вместо того, чтобы давать какое-то название или не давать название, они просто как там Aphex Twin или как Autocard, они какие-то случайные комбинации там букв, символов делают, генерируют для названия этих треков.
Ну, в данном случае получается, что есть люди, которые уже привыкли к такому, да, то есть это уже стало частью, да, традиции. Вот в этом плане, конечно, скажем, да, если говорить о людях, которые как раз пытались при помощи названий взломать традицию, то мне приходит в голову, конечно же, Вагнер, который принципиально свои революционные вещи в оперном жанре называл не операми. То есть он придумывал какие-то подзаголовки, например, большая трагическая опера, романтическая опера, большая романтическая опера. Потом, значит, такой он придумал Бюненфест Шпиль. Это для того, что входит в эту, ну, тетралогию «Кольцо Нибелунга». Там Тристан и Изольда у него назвал «Хандлунг». То есть, короче, зачем это делал Вагнер? Он как будто бы хотел максимально сказать: ребята, я необычный. То есть, вот вы сейчас услышите необычную оперу, там, условно, там, не знаю, Мейербера или Офенбаха или еще кого-нибудь, а вы услышите что-то вот, но новаторское. И получается, что название в данном случае выступает таким проводником к новому опыту. Иногда, кстати говоря, название является проводником не просто к новому опыту, а даже, в общем-то, к опыту, которого без музыки вообще, в принципе, получить нельзя. Вот у Скрябина, например, есть вещь, которая называется «Темное пламя». То есть вот как вы себе, ну, без какой-то супер странной абстрактной фантазии представите «Темное пламя». Это получается оксюморон. Но когда вы эту музыку послушаете, то вы убедитесь, что... Ну, то есть, я имею в виду, музыка в данном случае объяснит вам этот оксюморон в названии. И если вы углубитесь в позднее творчество Скрябина, то вы убедитесь, что эти странные образы — это как бы часть его, да, это часть его мифологии. Выходит, что, как бы, допустим, если бы это был поэт, да, например, или философ, то слов было бы достаточно, какой-нибудь условный Хайдеггер, да, или там, например, Дазайн, да, например, то есть без контекста не понять, что это за Дазайн. Ты читаешь и понимаешь. В случае же со Скрябиным, получается, он свой Дазайн придумал, ну, в смысле, сам эти образы, да, темное пламя, там, тьма, там, пламя, Прометей, все такое. Но ты слушаешь музыку, и перед тобой этот образ раскрывается. То есть он его не словами раскрывает, а музыкой. И благодаря музыке у тебя в голове выстраивается то, чего без этого опыта ты просто не мог себе вообразить. Ну, потому что просто это противоречит как бы бытовому опыту. То есть в этом плане название это такой... это как это? Крипта, да? Крипта или эзотерика. Ну, то есть это тайное знание. Это нечто, что переносит тебя во что-то принципиально новое. Вот, так что это названия могут даже такую роль выполнять.
Ну, да, название вообще очень важная часть композиции, особенно сегодня. То есть его можно использовать для того, чтобы раскрыть, например, контекст или, наоборот, увести куда-то, да, за, ну, как-то задурить, обмануть слушателя. Или же даже какие-то намеки дать на общий контекст или общую историю там, релиза и так далее и тому подобное. А можно, например, просто использовать в качестве функции. Я, к примеру, знаю, что на многих стоковых библиотеках там названия треков лучше всего работают такие, которые, ну, в общем, раскрывают моментально суть трека. Типа там веселая композиция там, для рекламы там, или эпическая композиция мрачная для трейлера. И они вот прям так и называются.
Олег, мне
номер один, номер два и три.
Мне буквально вчера друг, который тоже занимается саунд-продюсированием, он копался в стоках, и он нашел там, например, такое «Звуки отца».
Что-то по лакановскому, да.
Или «Звуки людей, которые мечтают».
Вау.
Да, да, ну там еще.
«Звуки людей, по которым мечтают» — это потрясающее название для хорошей композиции какой-то современной, академической.
Ну да, там также еще там были звуки хождения по крови и звуки пота. Ну это как бы, это, по крайней мере, да, физически можно объяснить. Кстати, да, еще мне пришло в голову, что иногда название может намекать на то, что автор будет с вами играть. Например, Мартин Смолько, он очень любит, ну, современный чешский композитор, если вдруг кому интересно, пишите мне в личку, я скину вам много хорошей его музыки. Так вот, у него, например, есть традиция в названии уже закладывать какой-то каламбур. Например, у него есть вещь, которая называется Blue Bells or Bell Blues. То есть, соответственно, либо голубые колокола, либо колокольный блюз. То есть, соответственно, он уже намекает, что там будет что-то такое. То есть, иногда само по себе название может быть, ну, в каком-то смысле произведением искусства. Ну, там, стихотворение, например. Вот. Еще к вопросу, да, вот об этом самом... И об этой игре слов и прочее. Из-за этого, то есть из-за того, что название в современной академической музыке, и не только в академической, Олег тут, я думаю, может подтвердить, уже приобрели какой-то, почти что сакральный характер, то есть мы же не будем говорить там, например, «вчера», мы скажем «yesterday», ну, я имею в виду, говоря о песне «Битлз», да? То есть, хотя в Советском Союзе, вы знаете, вот эту традицию, что они все переводили. Названия коллективов, названия песен и так далее. Ну, так вот, если с этим у меня был потрясающий, абсолютно сюрреалистический, бунюэлевский конфликт на сцене филармонии, Национальной филармонии Украины, где-то лет 13 назад. Я на тот момент написал пьесу, которая называется «Пена», фортепианную пьесу, и... Мне говорит ведущая, мы в Украине, поэтому я должна объявить так: Олексей Шмурак, Пина. Я говорю, вы понимаете, Светлана, я же современный академический композитор. Мне было лет 20, я очень серьезно к этому относился. Я говорю, я же современный академический композитор, а сейчас не принято переводить. Она говорит, но ведь мы в Украине. Ну, этот конфликт продолжался минут 20, и в конце концов мы нашли компромисс. И это потрясающий компромисс. А именно, она сказала: «Алексей Шмурак, пена, пина». Для фортепиано. То есть она сначала произнесла этот заголовок, как принято в традиции современной академической музыки, а потом как принято в государстве. То есть это такой...
Ну так это на такое название, в такой форме, это же потрясающе совершенно. Я бы на твоем месте переименовал уже. Пена, сколько? Пина.
Или наоборот, пин в скобках пена,
да, пина, а большими пена, да. Пина, да, да.
Нет, с этим можно, конечно, поигрывать, да, как жуки, да, Битлз как жуки, или там, ну, по-разному это переводить. Вот. Еще, кстати, если говорить о названии, которые являются проводниками в мир композитора, иногда, допустим, композитор нарочно называет таким немножко охлаждающим названием, которое должно как будто бы лишить человека вот этой задушевности, да, или какой-то романтичности. Варес, Эдгар Варес, он принципиально называл свои произведения физическими явлениями или геометрическими фигурами. Октандр, плотность, ионизация и прочее. То есть это были названия, которые как будто бы говорили, ребята, вот вы привыкли там вот слушать свои там какие-то оперетки, какой-то там блюз или еще что-то, где, ну, как бы все достаточно бытово, да, или привыкли слушать абстрактные, но уже клишированные формы типа симфоний, квартетов, фантазий, поэм и так далее. А то, что я вам предлагаю, это будет от вас требовать вот такого вот отстраненно-наукообразного подхода. То есть можно сказать, что это такой вот Илон Маск того времени, ну, имеется в виду, который как бы был технотиком, да, то есть который был фанатом научного расчета. Ну, позже, естественно, подобное наблюдалось уже у Яниса Ксенакиса, хотя уже, ну, понятно, со своими приколами. То есть получается, что иногда задача названия — это сделать так, чтобы слушатель, наоборот, немножко снизил свои какие-то привычные, да, и ожидания, и отстранился, и успокоился.
Кстати, сейчас, может, это уже так и не работает, на самом деле. Я вот подумал, и для меня эти названия, наоборот, вызывают какой-то такой интенсивный интерес, да, может, даже страсть. Я думаю, что для многих людей, ну, ладно, не многие, но, в общем, есть люди, которые со мной могут согласиться сейчас. В то время наверняка это работало так, но сейчас просто изменилось мироощущение в целом, и вот эта вот терминология, она уже не является, у нее нет привкуса вот этого какого-то такого чисто, ну, задротского такого, да, научного. То есть это скорее то, что сообщает нам вообще о сути природы и тому, и о том, как мы можем ее испытывать, как мы можем взаимодействовать с природой, как мы можем ее ощущать. Это что-то такое как бы очень, очень мощное, интересное, захватывающее, может быть, там, ну, даже сексуальное для кого-то.
Ну, это за счет, мне кажется, за счет масс-медиа, кино, сериала. Ну, я имею в виду, за счет того, что это все теперь визуализировано очень красиво.
То есть, да, и оно стало в тренде. 30... То есть это то, что как бы вот прям очень горячая тема, и думаю, что может от этого некоторое течение авангарда европейского, да, в второй половине 20 века выиграть даже сейчас.
Может быть, да. Еще, кстати, по своему собственному опыту могу сказать, что иногда название — это надоедливая обязанность композитора, который обязан сообщить его, ну, заказчикам. Mm-hmm. Например, огромное количество моих вещей, у них название появилось задолго до того, как была написана первая нота, потому что дедлайн сдачи буклета или, ну, еще чего-то, ну, какой-то бюрократической штуки, был старый, то есть он был там, ну, скажем, март, да, а премьера была в ноябре, я начинал писать в октябре эту вещь. То есть,
круто, слушай, я с этим никогда не сталкивался. Интересный опыт.
Нет, на самом деле, это, мне кажется, это абсолютно естественно. Это же связано же в целом с продакшеном. Ну, подумай, например, фильм, да? То есть, если ты, допустим, ну, ты продюсером заявляешь какой-то, ну, нормальный, я имею в виду, питчинг, да? То есть, они его поддерживают. Потом в процессе ты все переколбашиваешь.
Ну, да, но сценарий там все равно останется. Ну, типа, если даже ты не видишь картинки, там, композитор, если работает, например, да, на фильм пишет, то по сценарию он руководствуется, и, соответственно, уже какие-то темы рождаются для конкретных мест сценария, и, соответственно, уже названия, даже если они не записаны, они уже витают в воздухе. То есть, когда ты общаешься с режиссером, ты всегда уже, а, вот это вот тема там для такого-то эпизода. Вот. И она потом становится, собственно, темой для такого-то эпизода. Может быть, чуть-чуть лучше сформулированным просто.
Ну да, то есть получается, что все-таки там есть некое основание. Да, в академической музыке очень часто никаких оснований нет. И особенно композиторы, которые пишут много, а было время, когда я писал очень много, то есть я там по 20 партитур в год и так далее, то часто приходилось... То есть у меня было, например, заявлено название трех будущих произведений, но при этом не было написано ни одной ноты в них. Такое тоже было. Вот. И поэтому, чтобы бороться с этим... с этой традицией, композиторы иногда говорят, у нас названия пока еще нет, поэтому напишите в буклете «Neue Werke», да, или там «New Work», или по-русски «Новое произведение». И, собственно, очень часто вот я видел заголовки, ну, не заголовки, как называется, афиши, да, фестивалей каких-то, и там просто была написана фамилия композитора, написано «Новое произведение для такого-то состава», а названия еще нет. То есть, ну, просто чтобы не гнаться впереди паровоза. Вот.
Ну, неплохой выход, почему бы и нет. Его же потом объявляют, да, на концерте как-то.
Ну, очевидно, да, название. Потом замена происходит. Но это просто, это борьба по сути, с такой вот, можно сказать, информационной такой вот чрезмерной, да, насыщенностью, да, когда тебя требуют, там, чтобы ты там сказал, где ты будешь там в 2 часа 17 ноября там, 2024 года. Ну, примерно то же самое. Собственно, темп вообще индустриализированной жизни, европейской, американской, там, японской, не знаю, он же довольно высок. Это мы с Олегом живем в довольно такой спокойной Украине. Вот. А многие наши слушатели, которые, там, не знаю, в Москве или в Берлине, у них там совсем другой темп, и, соответственно, приходится в этом плане даже с такой святой вещью, как ваша вот роднулечка, музычка, которую вы вот из от сердечка отрываете. Даже к ней, в общем-то, относиться, да, как-то какой-то, ну, индустриальному чему-то, где нужно заранее все просчитать, продумать и так далее. И в этом плане, кстати, если говорить о названиях внутри, так сказать, композитора, да, еще которые не вынесены, да, наружу, еще слушатель ничего не знает, не слышал, а вот внутри композитора оно блуждает, то у меня часто бывало такое, что название мне подсказывало, как писать музыку. То есть, например, я когда, ну вот,
круто.
У меня есть Гренландия, да, для фортепиано цикл. Когда я начинал писать, оно называлось «Гольберг вариации». И, ну, у них была определенная концепция, которая позже, благодаря смене названия, концепция поменялась. Понятно, что материал остался, то есть там тональность, не знаю, нотки, там темки, ритмы, фактура и прочее. Но структурировал я уже по-другому. То есть я вот, образ Гренландии у меня возник, я подумал о том, как бы, какие там могли бы быть точки отсчета, вот что могло бы случиться. И вот возник образ таяния ледника, который первоначально его вообще не было. Вот. И благодаря этому выстроилась структура основной части третьей. То есть в этом плане название может быть внутри композиторской путеводной звездой. Внутри. То есть не снаружи, а прям вот самому композитору оно что-то подсказывает.
Ну, а есть еще, кстати, музыка без названия. И с этим есть много проблем сейчас в связи с экономикой и так далее. Ну вот, к примеру, когда я играю вживую, я импровизирую всегда. И я не играю какие-то композиции, которые там, например, на Madrigals у меня выходили или там раньше. И так как я состою в PRS, в сообществе по защите авторских прав и сбору роялти, мне как бы по-хорошему нужно сдавать туда отчеты о музыке, которую я играю вживую. И получается, что я не могу отчитаться перед ними и получить там какие-то роялти за выступления, потому что у того, что я играю, нет названия.
Потрясающе. То есть это экономический проеб, ну, если так совсем грубо получается.
Да, это потому что там же на самом деле в юридическом, ну, в юридической плоскости, да, все, что касается музыки, это все построится на костылях еще, по-моему, с 16 века. То есть оно просто, как появляется новая технология, новый там рынок сбыта, новый способ, медиум, да, они просто новые костыли туда вставляют, подпорки. И вот эта вот конструкция там где-то с 16 века вот как-то так и сидит. И очень много проблем. Еще с джазовыми музыкантами это было. Но джазовые музыканты справились таким образом, что так как они играют стандарты в основном, это, понятно, речь не про фри-джаз идет, а про такой более традиционный джаз, либо авторскую музыку, авторские композиции, то они просто ставят название этих композиций в сет-лист и потом как бы репортят.
Олег, я знаю, как этот вопрос, который ты сейчас говоришь, решают, хотя, наверное, по совершенно другим причинам, люди, которые занимаются экспериментальной импровизационной музыкой. Мои знакомые российские музыканты, там типа Сосоева, Широкова и прочие, Горлинского, они пишут так. Фамилии тех, кто участвует в коллективной, ну, как правило, это коллективная импровизация, там, например, Широков, Сосоев, Горлинский, дальше пишут 6 цифр. Первые 2 цифры — это число, следующие 2 цифры — это месяц, и следующие 2 цифры — это год. 11, 07, там 21, например, да, то есть 11 июля 21-го. И потом они заливают этот трек, иногда это даже издается. Ну, понятно, что у них там не такой рынок сбыта, как у тебя, музыка поменее, ну, душевная, извини, вот, но...
Да, нет, ну, просто это не сработает, потому что тебе нужно будет каждый раз регистрировать новые произведения. Потому что одно дело — это регистрация новых произведений, она занимает больше и времени. А другое дело — это просто репорт. То есть, когда ты, ну, репортишь, что вот ты там сыграл какие-то произведения там-то. То есть, это делает довольно быстро. Ты выбираешь уже произведения готовые из списка, и им их отсылаешь. С другой стороны, конечно, можно просто читерить. Можно специально на свои сет-листы там сделать 10 треков, типа импровизация 1, 2, 3, 4, 5, и каждый раз ее репортить.
Это наеб. Ну, то есть даже не наеб, это
не, ну,
называется...
честно говоря, там да. вся эта штука, это наеб, по большому счету. Так что, может быть, это даже неплохой вариант.
Да, мы сегодня еще не обсуждали тему, но она очень важна, и я бы хотел ее затронуть. Это когда название отсылает к уже существующей музыке. Ну, например, скажем, у Лемонта Янга есть практика, да, я даже не могу назвать произведением, которое называется «Хорошо темперированный клавир», который отсылает к Баху. У Шостаковича есть антиформалистический райок, который отсылает к Райку Мусоргского и так далее. Более того, иногда даже номер симфонии может быть отсылкой. То есть, когда Шостакович писал свою 9-ю симфонию, она вышла такой особо издевательской, именно потому что она 9-я. То есть, это отсылка к 9-й симфонии Бетховена, которая пафосная «Обнимитесь, миллионы», то есть такая как бы правильная ампирная музыка, а Шостакович нарочно под 9-й симфонией написал какое-то издевательство абсолютнейшее. Вот, то есть в этом плане, если как бы это такая вот длинная, сложная, многомерная традиция, то очень часто вам, ну, у вас нет другого выбора, кроме того, как в названии на что-то такое вот намекнуть. То есть иногда это, эти намеки, кстати, являются даже пустышками. Вот, например, скажем, у меня в Гренландии первая часть называется «Железнодорожный этюд», что вроде бы как является отсылкой к этюдам железной дороги из, ну, из цикла Шофера и Анри. Да, это одно из первых произведений конкретной музыки, где они записывали звуки с железной дороги, собственно
говоря. Леша, для меня это было, знаешь, к чему отсылкой? К блюзу раннему. К железнодорожному.
Так вот. Мы наконец-то нащупали. Нет, нет, мы наконец-то нащупали, когда название без воли композитора все равно помогает понять музыку. Вот, друзья, мы прямо в прямом эфире на ваших глазах, да, вы увидели, как два человека, которые еще не общались на эту тему, вдруг обнаружили что-то общее, что, да, что один не предполагал, но что на самом деле могло бы сработать.
Оно это раскрывает совершенно с другой стороны, но при этом работает прекрасно.
Так что, друзья, пожалуйста, будьте хорошими, чистите по утрам зубы и вечером тоже. И когда выбираете название для своих треков, будьте в ресурсе, будьте в моменте, будьте окейными, да. То есть, как бы, ну, думайте, в общем, думайте на эту тему. Пусть название... Кстати, да, это очень важный момент. Пусть оно конгруентно вам, потому что очень часто, к сожалению, мне приходило, ну, особенно в академической, может быть, в твоей среде, Олег, это не так много, но в академической люди хотят показаться более умными, да, чем они есть.
Подожди, я знаю артиста модерн-классического, который все свои произведения, ну, аматор, то есть он вот просто начал писать, и он с каких-то пор начал называть все произведения опусы. Типа опус 1, опус 2, опус 3.
Ну, это отсылка. Ну, в данном случае, это отсылка к целостной традиции, но я имею в виду к традиции опусирования академической музыки. Но я имею в виду другое. Я имею в виду, когда люди в названии пытаются заложить какой-то невероятно сложный умный смысл. Там пишут скобочки, слэши какие-то, там, какой, вот. То есть это как бы типа, я такой не такой. Я такой необычный, такой не быдло вообще. Настолько не быдло, насколько вообще возможно. То есть в этом плане, ну, у меня это вызывает, ну, довольно неприятное ощущение лицемерия, такого подлизывания, да, такого мимикрии, типа, такой коротенький маленький человечек, который так вот прыгает изо всех сил, хочет дотянуться до чего-то. Друзья, будьте собой. Вот, еще одно вам, от меня вам послание. То есть называйте музыку так, чтобы она раскрывала вас. Не такого вас, каким вы хотите быть, а такого вас, которыми вы на самом деле являетесь.
Коучинг от Ашош. Причем бесплатно.
Ну как бесплатно? Все-таки у нас есть патроны.
Да. Ну да, да. Если хотите заплатить, то как бы милости просим.
Да, вы знаете, как это сделать.
Патронов с удовольствием, да.
Ну хорошо, друзья, спасибо вам большое за внимание. До через две недели. А сейчас как раз, да, вы узнаете, как, собственно говоря, нам помочь. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поддержите нас, чтобы мы могли вас радовать новыми эпизодами. Расскажите об Ашош своим друзьям, поделитесь подкастом в социальных сетях.
А еще лучше, станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом, тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог на YouTube и ведем канал в Телеграме.
Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое за внимание. Ссылки в описании подкаста.